Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Айхенвальд писал.
Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Тургенева легко читать, с ним легко жить. Он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Он не хочет волноваться сам и озабочен тем, чтобы не беспокоились и его читатели.
Я не согласен с обеими оценками, и взятую нами тему «Тургенев как европеец» постараюсь решить на примере его художественного творчества, увидев его поистине европейское достоинство в тех чертах творчества, каковые в приведенных словах объявленные недостатками. У Тургенева главное не девушки его и даже не светские львицы, наряду с чистыми девушками инвариант его творчества, а мужская несостоятельность перед женщиной или даже девушкой. У Тургенева, строго говоря, есть только один счастливый любовник – Инзаров, да и тот помирает, едва добравшись до Венеции. К тому же он не русский, а болгарин. Русские люди у Тургенева слабые, и герои его, пресловутые лишние люди, лишние не потому, что они царское правительство скинуть не способны, а потому, что они не способны на другое, на элементарную мужественность. Тургеневский герой – импотент, и слово это можно понимать в каком угодно смысле. Об этом в свое время не без остроумия написал вообще-то малоодаренный автор Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» о тургеневской повести «Ася». Чернышевский сделал эту мужскую несостоятельность тургеневского героя метафорой бессильного политического либерализма. Но я бы сказал, что политический смысл здесь менее всего уместен. Тургеневским героям противостояли не женщины, не девушки пресловутые, а одна женщина, одна, если угодно, баба – Россия. Его персонажи не могут полюбить женщину, потому что они ее боятся. Айхенвальд не прав, говоря, что Тургенев не может испугать, что у него не страшно, а комфортно. Он еще сказал, что Тургенев не глубок. Это Айхенвальд не глубок, если он не увидел тайного тургеневского страха. Но вот тут и проявляется тургеневский европеизм, а лучше сказать, высокая его культурность. Тургенев в своих легких повестях набрасывает покров на бездну. Культура и есть такой покров, и не надо торопиться его срывать, дабы обнажить бездны бытия, углубить понимание он их. Никому это ничего не даст, бытийная трагедия неизбывна.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 26 января 2005 года. Программа о единстве и переплетениях культур. Сегодня в выпуске. Итальянская премия «Гринцане Кавур». Во Франции вспоминают Эрика Сати. Портрет русского европейца. Тургенев. Роман о чехах вышел по-чешски. Начнем с памятной даты, отмечаемой всей Европой. 60 лет назад освобожден Освенцим. Из Берлина Юрий Векслер.
Германия испытала первый настоящий шок Освенцима только спустя почти 20 лет после окончания войны, когда с декабря 1963 по август 1965 года во Франкфурте проходил судебный процесс над администрацией этого лагеря. Но то, что тогда, 40 лет назад, было шоком для взрослых и молодых немцев, сегодня трудно почувствовать далеким от политики людям моложе 35 лет. Поэтому очень своевременной представляется проходившая недавно во Франкфурте и Берлине выставка, которая рассказывает об этом уникальном судебном процессе, уникальном уже хотя бы тем, что в отличие от Нюрнбергского процесса, его вела юстиция послевоенного немецкого государства. Процесс стал, вне сомнения, поворотным пунктом в послевоенной истории немецкого общества. До этого оно хранило молчание по поводу преступлений национал-социалистического прошлого. И вот на скамье подсудимых оказалось 22 эсэсовца. Все они, за исключением одного осужденного ранее за другое преступление, находились до начала процесса на свободе и вели тихую, незаметную жизнь обычных граждан. Добропорядочные, на первый взгляд, главы семейств, в возрасте от 42 до 68 лет, они в одночасье оказались вынужденными отвечать суду на предъявленные обвинения в организации и осуществлении массовых убийств людей. 211 переживших Освенцим, бывших узников лагеря, граждане 18 стран, свидетельствовали на процессе. Тогдашний генеральный прокурор Гессена Фриц Бауэр призывал немцев в те дни вести собственный процесс над собой. И суд над администрацией Освенцима сыграл роль первотолчка в процессе покаяния немецкого общества. Осознание происшедшего породило поначалу чувство коллективной вины, которое со временем трансформировалось в чувство коллективной ответственности. Процесс нашел свое отражение в литературе, философии, публицистике и театре. Написанная Петером Вайсом по свежим следам процесса документальная драма «Дознание» была 19 октября 1964 года в один день сыграна в 15 немецких театрах. Была она поставлена и Петром Фоменко в театре на Таганке, но быстро снята с репертуара. Существует 400 часов звукозаписи, документировавшие этот процесс, который состоялся благодаря нескольким счастливым, если уместно здесь это слово, случайностям, но в первую очередь благодаря усилиям одиночек, переживших Освенцим активистов и таких, как уже упомянутый прокурор Гессена Фриц Бауэр. Но процесс этот мог и не состояться. Дело в том, что в конце 50-х годов в Германии уже было прекращено судебное преследование за преступления времен национал-социализма. Один из важнейших преступников Освенцима, доктор Менгеле, например, не только сумел избежать суда и наказания, но, живя в Латинской Америке, был под такой высокой опекой, что, получив в одном из немецких посольств паспорт гражданина ФРГ на собственное имя, несколько раз приезжал в Германию и не был при этом арестован. И все же процесс состоялся. Выставка, посвященная процессу, особо выделила все стереотипы лжи обвиняемых, главный мотив которых состоял в том, что они выполняли приказы. Но все попытки самообмана и обмана суда разбивались тогда о страшные в своих подробностях показания свидетелей. Никогда до этого миру не была еще предъявлена столь полная картина тотального преследования евреев нацистами. Процесс породил множество вопросов. Где граница между преступником и помощником, когда речь идет о массовом механизированном истреблении людей? При каких условиях человек становится способным на массовые убийства? Достаточно ли быть ни в чем невиновным при диктатуре, чтобы чувствовать себя невиновным? В последние дни в германской печати очень активно обсуждался вопрос, должны ли чувствовать себя виновными американцы, бывшие представители американского правительства времен Второй мировой войны, которые могли в конце 1943 года отдать приказ разбомбить подъездные пути к Освенциму. И тогда большая часть из 400 тысяч венгерских евреев смогла бы спастись. Один из немногих оставшихся после войны в живых венгерских евреев, Имре Кертес, стал писателем и в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Многие годы до того он был абсолютно неизвестен как писатель не только в мире, но и в самой Венгрии и зарабатывал себе на жизнь литературными переводами с немецкого, с языка тех, кто был намерен лишить его жизни. Это не мешало ему переводить Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Элиаса Канетти, Йозефа Рота, Артура Шнитцлера и других. Переживший Освенцим и Бухенвальд, и живущий ныне в Берлине венгерский писатель много думает о порожденных феноменом Освенцима вопросах, пишет об этом и рассуждает вслух. По мнению Кертеса, после Освенцима, который известен в Германии под другим названием «Аушвиц», многие понятия нуждаются в пересмотре, говорит Имре Кертес. Меня часто обвиняют в пессимизме. Я не пессимист, абсолютно нет. Я не понимаю вообще, что это слово означает. Есть шутка на эту тему, говорящая о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Так говорят. Независимо от того, является ли человек оптимистом или пессимистом, он должен умереть. И то, как человек думает об этом, может одного сделать мужественным. Человек становится серьезным, и его называют пессимистом. Другой избегает размышлений на эту тему из страха, становится трусом, и его называют оптимистом. Я полагаю, что мой диалог со смертью полон юмора. Он полон юмора и ужаса, конечно, потому что сама жизнь одновременно комична и трагична, и сам ее ужас подчас комичен.
meine Auseinandersetzung. Und diese Gräuelhaft, der Gräuel ist manchmal wirklich humoristisch.
Говоря о писателях, которые во время войны и после нее покончили жизнь самоубийством, о Стефане Цвейге, Пауле Целане, Приму Леви, Вальтере Беньямине, Кертес подробнее остановился на фигуре Жана Амери.
Жан
Амери, по моему убеждению, самая экстремальная фигура Холокоста. Я назвал его «святым Холокоста». И в главной фигуре моего романа «Ликвидация» есть нечто от Жана Амери, который на самом деле звался Ханс Майер. Он часто употреблял одно понятие – доверие к миру. И он написал, что потерял доверие к миру в гестаповской тюрьме, где его пытали. С этого момента он никогда больше не чувствовал себя вместе с другими людьми, а только против них. Потерять доверие к миру в немецком концлагере – это происходило очень быстро. Если человек выжил в концлагере, он нес в себе этот опыт, этот приговор миру, человеку оказывалось не по силам преодолеть испытанное им унижение. Но ребенок, каким я был тогда, чувствует иначе. Мне было 14,5 лет, и я полностью сохранял мое чувство доверия к миру при всех своих лагерных переживаниях. Я просто сохранял доверие к миру взрослых. Я представлял себе, что это было делом взрослых помочь мне вернуться домой, помочь выжить. Это абсолютно естественный ход рассуждений ребенка, подростка, который теряет доверие к миру не так стремительно, как взрослый. Может быть, поэтому я и выжил и вернулся домой. Вернулся и попал в другую диктатуру, сталинскую. Но чувствовал себя уже привычно. В этом было мое спасение. Я об этом написал. То, что я пережил в Освенциме, в Бухенвальде, в немецких концлагерях, было, если можно так сказать, подтверждено сталинской диктатурой. В сталинской Венгрии я осознал то, что пережил в Освенциме. Коммунистическая диктатура, которая, конечно, отличалась от нацистской, была, тем не менее, диктатурой. Сталинская диктатура освежила во мне все ощущения, которые остались в моей памяти после Освенцима. При коммунистической диктатуре я понял некоторые ее закономерности и уже как взрослый видел, как обращаются с людьми, как политика может манипулировать людьми и как человек может при этом впасть в самообман и в самооклеветание. И в заключение, рассуждение Имре Кертеса о гуманизме. Не знаю, но у меня всегда была проблема со словом «гуманизм». Если я гуманист, как многие обо мне говорят, то мой гуманизм возник, если возник, после того, как я свел счеты со старым гуманизмом. Гуманизм вел в никуда, перед войной и во время войны. И если говорить о гуманизме, то говорящий обязан ясно сформулировать, имеет ли он в виду гуманизм до Освенцима или после него. Есть разница.
С Нобелевским лауреатом по литературе Имре Кертесом беседовал Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». Русского европейца. Сегодня Иван Тургенев. Микрофон Борису Парамонову.
О Тургеневе, как европейце, даже неудобно специально говорить. Он и сам о себе в этом смысле наговорил более чем достаточно. Понятно, что мы имеем в виду Ивана Сергеевича, а не Александра или Николая. И годы жизни его помнятся из школьных учебников 1818-1883, как у Маркса. Этим сопоставлением мы не намекаем на какое-либо дальнейшее сходство. Тургенев кем уже не был, так это революционером, даже высмеял революционаризм в Рудине. Помнится, в школе я несколько недоумевал, а почему это Рудин, неудачник, лишний человек, если он героически погиб на баррикадах революции? Нас же учили, что лучшего применения сравнения жизни быть не может. Но сам Тургенев такому, понятно, не учил. И не революционер он был, а, как нам объяснили в той же школе, типичный либерал-постепенец, как и положено быть западнику. Европеизм или западничество Тургенева были, пожалуй, даже и чрезмерны. Во всяком случае, так показалось Достоевскому, возмущенному антирусскими страницами тургеневского романа «Дым», после чего он сам написал карикатуру на Тургенева в «Бесах». В «Дыме» о России говорится очень резко, но интересно, что фамилия человека, произносящего эти филиппики, Потугин, ироническая фамилия. Ирония, как и полагается, многосмысленная. С одной стороны, не быть России и Европы, напрасно тужитесь, западники. А с другой, стоит ли игра свеч? Нельзя не заметить, что образ русского европейца в сочинениях Тургенева часто склоняется к легкому гротеску. Вспомним, к примеру, Павла Петровича Кирсанова. Тургенев, неоднократно заверяя собеседников в частных разговорах и письмах, что он ни с какой стороны не интересуется политикой, оказался втянут в незатухающие политические споры. Самим творчеством своим, в чем, несомненно, была не только его беда, но как бы и вина, он давал основания для политической проекции своих сочинений. Сначала у современников Тургенева это считалось его заслугой. Позднее, в эпоху более культурную, в этом стали усматривать недостаток. Приведем слова веховца Михаила Гершензона.
«По существу, чуждый всяким гражданским мотивам, чистый художник, он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. В действительности он всю жизнь будет любить одно – женщину. Расцвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса. Но со временем идея получит большую власть над ним. В угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему только как материал для некоторой идейной демонстрации. И потому он будет рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в ней вовсе нет».
Примерно в то же время начали пересматривать место и значение Тургенева в русской литературе в сторону их преуменьшения. Айхенвальд писал:
«Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Тургенева легко читать, с ним легко жить, он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Он не хочет волноваться сам и озабочен тем, чтобы не беспокоились и его читатели».
Я не согласен с обеими оценками, и взятую нами тему «Тургенев как европеец» постараюсь решить на примере его художественного творчества, увидев его поистине европейское достоинство в тех чертах творчества, каковые в приведенных словах объявлены недостатками. У Тургенева главное не девушки его и даже не светские львицы, наряду с чистыми девушками инвариант его творчества, а мужская несостоятельность перед женщиной или даже девушкой. У Тургенева, строго говоря, есть только один счастливый любовник – Инзаров, да и тот помирает, едва добравшись до Венеции. К тому же он не русский, а болгарин. Русские люди у Тургенева слабые, и герои его – пресловутые лишние люди. Лишние не потому, что они царское правительство скинуть не способны, а потому, что они не способны на другое, на элементарную мужественность. Тургеневский герой – импотент, и слово это можно понимать в каком угодно смысле. Об этом в свое время не без остроумия написал вообще-то малоодаренный автор Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» о тургеневской повести «Ася». Чернышевский сделал эту мужскую несостоятельность тургеневского героя метафорой бессильного политического либерализма. Но я бы сказал, что политический смысл здесь менее всего уместен. Тургеневским героям противостояли не женщины, не девушки пресловутые, а одна женщина. Одна, если угодно, баба – Россия. Его персонажи не могут полюбить женщину, потому что они ее боятся. Айхенвальд не прав, говоря, что Тургенев не может испугать, что у него не страшно, а комфортно. Он еще сказал, что Тургенев не глубок. Это Айхенвальд не глубок, если он не увидел тайного тургеневского страха. Но вот тут и проявляется тургеневский европеизм, лучше сказать, высокая его культурность. Тургенев в своих легких повестях набрасывает покров на бездну. Культура и есть такой покров, и не надо торопиться его срывать, дабы обнажить бездны бытия, углубить понимание оных. Никому это ничего не даст. Бытийная трагедия неизбывна. По-настоящему культурный писатель и не будет таких тем касаться. Конечно, ценой того, что откажется от гениальности. Но будто гениальность, чья бы то ни было, что-то решает в положительном смысле. России стало легче от того, что Достоевский гениален. Не торопитесь обнажать бездну, она и сама обнажится. Мы, например, все умрем. Есть ли это основание для того, чтобы колотиться лбом о стенку? Конечно, культура – не последнее слово о бытии. Бытие вообще бессловесное. Слово для того и существует. Можно сказать, для того и дано было Богом, чтобы уйти от бытия, набросить покров на бездну. Хайдеггер пытался дать философию бытия, выйдя за слово, ища самораскрытие бытия. Но это самораскрытие оказалось фашизмом, в том числе и для него. Тургенев был культурнейший европеец в смысле Поля Валерии, говорившего о конвенциональности культуры, то есть о ее условности, неокончательности, как бы не в самоделишности. Но культура только такой и может быть. Долой гениев, да здравствует культура. Можно, конечно, все это и по-другому понять. Иногда и невозможно иначе, особенно если дело доходит до России. И у самого Тургенева случались такие то ли срывы, то ли озарения. Современник сохранил и записал устный рассказ Тургенева об одном его обеде в лондонском суперджентльменском клубе.
«Это роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение. Эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас. Весь этот обиход начинал выводить меня из терпения. Мною вдруг обуяло какое-то исступление, что из мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька, тыква, кобыла, репа, баба, каша, каша!»
Надо полагать, что английские джентльмены и бровью не повели в ответ на это воспоминание русского джентльмена о родине. Вот это и есть культура, это и есть Европа. Тут главное не то, как ты себя ведешь, а куда ты принят.
Русского европейца Ивана Тургенева представил Борис Парамонов. Европейские конкурсы современной музыки. Рассказывает Александр Бараховский.
В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.
Over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun. Afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear. If you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? There's those that can't do, often have to. Those that can't do, often have to preach to the ones staring at the sun, afraid.
mind if we took a look inside, not to step and go staring at the sun.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Transigence is all around. Military still in town. Armor plated suits and ties. Daddy just won't say goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but will he listen? Under the grape, but there's something missing. I left it in the duty free but you never really belong to me.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Лишь в 40 лет Сати решил серьезно заняться композицией и поступил все на той же улице Сан-Жак в Скола-Конторум, где его учителями стали Вансен Данди и Альбер Руссель. Сати освоил композицию более сложных сочинений, таких как оркестровая музыка и музыка сценическая, что позволило Марису Равелю и Рикардо Венесу начать исполнять его пьесы. В 1915 году совсем еще молодой Жан Кокто присутствует на одном из таких концертов и становится ярым, если не яростным, поклонником пианиста и композитора. Он пишет: «Сати – противоположность импровизатору. Он явно опережает свое время, выдавая со скупой точностью ноту за нотой. Сати учит нашу эпоху невероятной дерзости, дерзости быть простым». Эрик Сати поселился в Аркое в 1898 году. В 1923 Дариус Мило начал собирать у Сати в Аркое Анри Соге, Анри Клике-Плееля, Максима Жакоба и Роже Дезормьера. Это и была аркойская школа, вторая, если угодно, стадия развития музыкальных идей Сати. Если в самом начале он был импрессионистом в музыке, в поздний период Сати был лидером анти-вагнеровского движения и таким же минималистом, как в джазе Телониус Монк. Несомненно, все большие пианисты джаза прекрасно знали музыку иконокласта, великого эксцентрика и ужасно одинокого человека Эрика Сати.
Я впервые встретился с ним в 21-м году в галерее, где была устроена моя первая выставка. На вернисаже была в основном молодежь, и Сати был единственным пожилым человеком. По крайней мере, он мне казался тогда таким. Мне-то было 30 лет. Он был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтом под мышкой, на носу старинное пенсне. Я его принял за бухгалтера, но он мог бы быть и представителем похоронного бюро. Он держался довольно враждебно, но меня он незамедлительно взял под руку и перешел на английский. И, глядя на меня этими хитрыми, бледно-серыми глазами, пригласил пойти выпить стаканчик в бистро. В бистро мы немного поговорили. Я разглядывал его силуэт, который ничего общего не имел с тем Сати, которого мне довелось знать позже. Будучи фотографом, я научился не доверять тому, что видишь. Люди совсем не похожи на то, что они из себя изображают. И это как раз был случай с Сати.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 26 января 2005 года. «Свобода. Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Италии вручена литературная премия «Гринцаны Кавур». В этом году она связана с русской литературой. С подробностями Михаил Талалай.
В эту субботу, 22 января в городе Турине в торжественной обстановке была вручена важнейшая в Италии и престижная во всем мире литературная премия Гринцани Кавур, уже 24-я по счету. Гринцани Кавур – это замок в окрестностях Турина, где проходит часть церемонии, а также бывшая вотчина графов Кавур, один из которых в качестве министра короля-объединителя Виктора Эммануила II занимался образованием Единой Италии и стал первым министром внутренних дел новой европейской державы. Те, кто бывал в Италии, конечно, обратили внимание, что в каждом городе здесь есть непременная улица Кавур. В 2001 году ЮНЕСКО объявил премию Гринцани Кавур образцовым институтом международной культуры, потому что она литературно объединила Италию и Венгрию, Уругвай, Монтевидео, Францию и даже Россию. Недавно учреждена дочерняя премия «Гринцани Кавур Москва». В этом году в Италии номинация премии превратилась в истинный триумф советской и русской литературы. В ее международной секции премирован Евгений Евтушенко, а в секции переводов призером стала Сирена Витали, переводчица русской классической литературы и сама хорошая писательница. Евгению Александровичу Евтушенко премию вручили, цитирую текст, «за актуальность поэзии и за способность передавать великие темы через литературу, в первую очередь молодым поколениям». Как бы в тон формулировки об актуальности поэзии Евтушенко, ведущая газета «Ла Република» поместила цикл его новых стихов, вдохновленных, как было написано, ужасным цунами в Азии. Это вызвало критическую реплику другого гиганта прессы «Ла Стампа», указавшего, что неэтично, мол, вдохновляться трагедиями. Более всего журналист из «Ла Стампа» уязвил пассаж поэта, где он в качестве возможной причины цунами указал на падение последних идеалов коммунизма-социализма, на падение, в частности, авторитета нашего старого героя Фиделя Кастро. Действительно, странный образ. Я перечитал стихотворение, к сожалению, только в итальянской версии, и, как бывает, цитата, вырванная из контекста, может показаться странной. А в целом Евгений Александрович тут размышляет о нашей всеобщей ответственности за всеобщие катастрофы, включая природные, и образно увязывает их с политической картиной современного мира в его видении. Как всегда при получении премии такого масштаба, лауреаты выходят на первый план. И мы в Италии ознакомились с целой серией интервью с поэтом, выходцем, как тут сообщили, из украинской семьи, эмигрировавшей в Сибирь. Евгений Александрович рассказал о многом, и в первую очередь о своем свободолюбии и о критике режима. «Почему же вас не преследовали?» – удивляются местные журналисты. Поэт выдвинул две убедительные причины. Во-первых, его любил народ и как бы стоял на защите. Во-вторых, его любил и сам режим. Оказывается, и Хрущев, и Брежнев плакали, когда слушали его стихи. Одно интервью так и озаглавлено. «Я заставлял плакать Брежнева». От себя добавил бы и третий момент. Поэмы «Братская ГЭС», «Казанский университет» о юности Ленина и другие произведения, о которых теперь не модно вспоминать. Лауреат-переводчик Сирена Витали начала переводить с чешского. «Прага не боится» — ее первая книга 1969 года. Сборник свидетельств, выпущенный тогда под псевдонимом. С той поры она, перейдя в русистику, опубликовала около 30 переводов. Сейчас Сирена Витали трудится над полным собранием Осипа Мандельштама, ее любимого поэта. На вручении премии Сирена сказала, что молит Бога дать ей лишних 10 лет жизни, дабы заново перевести на итальянский всего Достоевского. В целом Сирена Витали известна более как писательница. Ее роман в эпизодах «Каза де Гьяччо», «Ледяной дом», о ярких российских сюжетах XVIII века имел даже коммерческий успех. Но имя в литературе она сделала прежде всего романом-исследованием «Пуговицы Пушкина», где пересмотрела личность Дантеса и обстоятельства самой знаменитой в мире дуэли. Эта книга вызвала большие волнения в отечественной пушкинистике. Здесь не место говорить, кем был Дантес, злодеем или нет, это большая и деликатная тема. Укажу лишь на два обстоятельства. Сирена Витали писала свою книгу на основе уникальных документов, переписки Дантеса, которую ей доверили его потомки. И второе. Своего черного миланского кота лауреатка нынешней премии назвала Дантесом.
О литературной премии Гринцаны Кавур рассказывал Михаил Талалай. Французы вспоминают композитора Эрика Сати. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
В Триесте, городе Джойса, Фрейда и Рильки, театр Миелла ежегодно отмечает день рождения композитора и пианиста, эксцентрика и новатора, родившегося вдали от зеленых волн Адриатики, в небольшом и уютном нормандском портовом городе Амфлёри. Композитора и пианиста зовут Альфред Эрик Лесли Сати, и французом он был лишь наполовину. Мать Сати, которую он потерял в 7-летнем возрасте, была шотландских кровей, и, как считал сам Сати, юмор и страсть к розыгрышам, непомерную фантазию, он унаследовал именно от нее. Хотя его отец имел непосредственное отношение к музыке, он был издателем музыкальных произведений, а вторым браком женился на пианистке Эжени Барнетш. В родном Амфлёре Эрик изучал искусство игры на органе. Учитель его был в свое время учеником великого Луи Найдермейера. С 11 до 14 лет, с 1879 по 1882 год, Эрик Сати учится в Парижской консерватории по классу органа и фортепиано, но с третьего курса молодого человека отчислили за буквально некомпетентность и прогулы. В этом году во Франции отмечают 80-летие со дня кончины Эрика Сати. Прогульщик Сати, исключенный из консерватории, отнюдь не падает духом. Он играет на фортепиано веселых и шумных кабаре Монмартра, тех самых, что с афиш Тулуза-Лотрека. Особенно в знаменитом «Шануар» – «Черном коте». Жан Кокто писал, что Эрик Сати не проявлял особого интереса ни к живописи, ни к поэзии, хотя конец XIX века в Париже был золотой эпохой и живописи, и поэзии. Молодой Сати предпочитал жизнь en direct, напрямую, но с одной небольшой для богемы странностью, а Сати, несомненно, был ярким представителем богемы тех лет. Он был полон мистицизма и в 1892 году стал членом общества «Розы Креста» розенкрейцеров. Хотя, если вспомнить, что это была за эпоха, Блаватская, Вивекананда, Ницше, Штайнер, спиритизм, теософия, оккультизм, йога, месмеризм, буддизм, то удивляться не придется. Но Сати по своему характеру не мог просто войти в общество розенкрейцеров и стать их официальным композитором. Он вскоре создал собственную церковь митрополитена искусств и Иисуса-дирижера. Не удивляйтесь, одним из качеств Сати было умение называть композиции самым невероятным образом. К примеру, три пьесы в форме груши, автоматическое описание, холодные пьесы, вечные и мгновенные часы, бюрократические сонатины и сушеные эмбрионы. Он был недалек от дадаистов, вернее, он их опережал, хотя некоторые считают, что он был всего-навсего Оффенбахом эпохи Ар-Нуво. Эрик Сати был одним из основателей аркойской школы и знаменитой группы шести – Пуленк, Мило, Онегер, Дюрей, Орик, Тайфер. Кокто и Сати были идеологами «La Groupe de Six».
Thank you.
Лишь в 40 лет Сати решил серьезно заняться композицией и поступил все на той же улице Сан-Жак в Скола Канторум, где его учителями стали Вансен Данди и Альбер Руссель. Сати освоил композицию более сложных сочинений, таких как оркестровая музыка и музыка сценическая, что позволило Марису Равелю и Рикардо Венесу начать исполнять его пьесы. В 1915 году совсем еще молодой Жан Кокто присутствует на одном из таких концертов и становится ярым, если не яростным, поклонником пианиста и композитора. Он пишет: «Сати – противоположность импровизатору. Он явно опережает свое время, выдавая со скупой точностью ноту за нотой. Сати учит нашу эпоху невероятной дерзости, дерзости быть простым». Эрик Сати поселился в Аркое в 1898 году. В 1923 Дариус Мило начал собирать у Сати в Аркое Анри Соге, Анри Клике-Плееля, Максима Жакоба и Роже Дезормьера. Это и была аркойская школа, вторая, если угодно, стадия развития музыкальных идей Сати. Если в самом начале он был импрессионистом в музыке, в поздний период Сати был лидером антивагнеровского движения и таким же минималистом, как в джазе Телониус Монк. Несомненно, все большие пианисты джаза прекрасно знали музыку иконокласта, великого эксцентрика и ужасно одинокого человека Эрика Сати.
Я впервые встретился с ним в 21-м году в галерее, где была устроена моя первая выставка. На вернисаже была в основном молодежь, и Сати был единственным пожилым человеком. По крайней мере, он мне казался тогда таким. Мне-то было 30 лет. Он был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтом под мышкой, на носу старинное пенсне. Я его принял за бухгалтера, но он мог бы быть и представителем похоронного бюро. Он держался довольно враждебно, но меня он незамедлительно взял под руку и перешел на английский. И, глядя на меня этими хитрыми, бледно-серыми глазами, пригласил пойти выпить стаканчик в бистро. В бистро мы немного поговорили. Я разглядывал его силуэт, который ничего общего не имел с тем Сати, которого мне довелось знать позже. Будучи фотографом, я научился не доверять тому, что видишь. Люди совсем не похожи на то, что они из себя изображают. И это как раз был случай Сати. Он вовсе не был похож внешне на себя самого. Взгляд Сати был обращен вовнутрь. Он думал о своем, как все мы, артисты. Его контакт с внешним миром проходил через фильтр его размышлений. Так мне казалось. Он оценивал происходящее, исходя из своих ценностей, и преображал все происходящее вокруг него.
Американский фотограф и художник Эммануэль Родницкий, известный всему миру как Мэн Рэй, лидер парижских сюрреалистов. Мэн Рэй был под большим влиянием Сати и даже создал серию работ «Assisted Ready-Made», вдохновленных композитором. Что ж, время мое подходит к концу. Скажу лишь, что самой знаменитой работой Сати была серия фортепианных пьес «Гимноподии», а самой серьезной – «Сократ», написанный на тексты диалогов Платона. Это произведение отличается суровой простотой и отсутствием внешних эффектов, что в случае Сати важно. Когда Дягилев заказал Сати для своей труппы балет «Парад», в создании балета участвовали Кокто, Мясин и Пикассо, композитор ввел в партитуру среди прочих шумов паровозные гудки и шум пишущей машинки, так что вполне понятно, что такой современный композитор, как Николас Кейдж, считает Эрика Сати своим прародителем.
Об Эрике Сати рассказывал Дмитрий Савицкий. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Недавно в Чехии вышел роман французского писателя и бывшего министра культуры Испании Хорхе Семпруна «Белая гора». Он был написан в 1986 году, когда европейские интеллектуалы, воодушевленные советской перестройкой, пребывали в унынии по поводу крушения собственных идеалов. Тогдашнюю ситуацию Хорхе Семпрун отождествил с Белой горой, местом под Прагой, где 300 лет назад чешские реформаторы были наголову разбиты немецкими рыцарями, рассказывает Нелли Павловская.
когда в мае 45-го года 20-летний французский испанец Хорхе Семпрун вышел из ворот Бухенвальдского концлагеря, куда был брошен нацистами за подпольную работу, ему казалось, что ныне, встав из мертвых, он навсегда возвратится из варварства в цивилизацию. Что он навсегда забудет запах дыма, идущего из крематория, и что ждут его литературные салоны, взволнованные беседы с друзьями, любовь нежных европеянок. Хорхе Семпрун, молодой полиглот с феноменальной памятью, отпрыск патрицианской испанской семьи, бежавшей от фашизма во Францию, связывает свою послевоенную жизнь с идеей коммунизма. Многими годами позже, разочаровавшись в утопии, он станет одним из создателей легендарного фильма «Признание» по книге Артура Лондона, чеха, осужденного на пожизненное заключение в сфальсифицированном сталинском процессе над генеральным секретарем Компартии Чехословакии Рудольфом Сланским. В этом фильме за главную роль Лондона исполнял Ив Монтан. Семпрун не раз бывал в Чехословакии, был влюблен в Прагу и в Кафку. На Западе дружил с чешскими интеллектуалами, покинувшими родину после советского вторжения в 1968 году. Поэтому одним из трех героев романа «Белая гора» становится чешский эмигрант, режиссер театра и кино Карел Кепела. Он вместе с Хорхе Лареа, французским драматургом, этот персонаж – альтер-эго самого автора, работает над новой пьесой «Белая гора». И третий герой – художник Антуан Дестер-Мариа, тоже связан с Прагой. Из их личных воспоминаний постепенно складывается темная мозаика европейского недавнего прошлого, символическая паутина, идущая от якобинского террора к большевикам и к Ленину, от сталинского террора к чешскому процессу со Сланским. На отдельных неврологических пунктах паутины автор останавливается и дает возможность своим героям встретиться с историческими личностями поперек столетий и культур. Точно так, как и в пьесе Хорхе Лареа «Трибунал» в отеле «Аскани Шерхоф», которую поставил в Парижском театре чех Карел Кепела.
Франц Кафка, как застывший, сидел выпрямившись, не говоря ни слова. Прерывисто дышал полуоткрытым ртом. Грета Блох говорила с настойчивостью, скорее от отчаяния. Было жарко, был июль. В воздухе висела война. Эрна прикладывала платочек к вискам. Слева подошел официант в белом пиджаке и принес поднос с напитками. Один из отдельных кабинетов этого отеля был предназначен для подобных семейных обрядов. В некоторых семьях расторжение брака тоже становится обрядом. Кафка назвал его судебным разбирательством, но это его личное мнение, его личное дело. Кабинет был переполнен комнатными растениями, они обступали и немного закрывали всех действующих лиц. Режиссерская придумка Кепелы давала возможность видеть и сад любимого Кафкой берлинского отеля «Аскани Шерхоф». Там сидело трое. Сцена начала вращаться. И трое героев – венский драматург Франц Грильпарцер, Густав Флобер и Федор Михайлович Достоевский – повели летом 1871 года беседу о самоубийстве писателя Генриха фон Клейста, совершенного им в 1811 году. И не только об этом. Флобер и Грильпарцер категорически заявили, что надо выбирать – заниматься сочинительством или жить. Любая жизнь, но главным образом жизнь супружеская, мешает творчеству. По-инквизиторски с неприязнью они обратились к Достоевскому. «Как вы можете жить, сочинять, если вы ведете такую жизнь? Без денег, с молодой женой, к тому же беременной?» Казалось, что последний пункт больше всего разгневал француза и австрийца. Совершенно очевидно, что Анна Григорьевна очень плодовита. Как может жить Достоевский в Дрездене с маленькой дочкой и сумасбродной сентиментальной женой, к тому же вечно беременной? Это же ад, не так ли? Надо сделать выбор раз и навсегда, дорогой Федор Михайлович, сочинительство или жизнь? Достоевский спокойным голосом пытался объяснить им свою точку зрения. Самым комичным было то, что как раз в это время он писал «Бесов» с беременной женой, с зареванным ребенком в жуткой квартире в Дрездене. «Бесы» — этим объяснялось все. Надин Файерабин была в восторге от этих сцен в пьесе «Трибунал» в отеле «Аскани Шерхоф».
Цепочка взаимосвязанных судеб рисует в романе Хорхе Семпруна «Белая гора» какую-то фиктивную карту его Европы, географического, культурного и интеллектуального пространства, и только в нем писатели и его герои чувствуют себя как дома. Венеция, Мадрид с галереей Прадо, Прага, Карловы Вары, Берлин, Цюрих, где на одной улице жили Гёте, Бюхлер и Ленин. Мирана, курорт в бывшей Австро-Венгрии, откуда Франц Кафка писал влюбленные письма Милене Ясенской, и где, по лживой версии сталинских палачей, в 1934 году якобы встретился старый большевик Николай Кристинский с Львом Троцким. Милан Кундера и особенно его роман «Вальс на прощание» легко угадываются в «Белой горе». На примере главного героя Хуана Лореа автор демонстрирует беспомощность терапии легкости. Все средства, с помощью которых герой хочет скрыться от воспоминаний, фатально приближают его к опустошению и смерти, к его Белой горе. Вот одно из воспоминаний, сближающее всех героев.
Отец Карла, профессор Оскар Кепелла, снова оказался прав. Он провел правический анализ двух тоталитарных режимов, поднимающихся в тогдашней Чехословакии к двум страшным вершинам. Режим Гитлера в сентябре 1938-го и Сталина 9 годами позже. «Сталин», — подумал он в вихре воспоминаний, вызванных рассказом Антуана де Стермариа. «Сталин! Сталин!» Отец сидел тогда в кресле в эркере своего любимого окна, вперев пустой и мертвый взгляд в панораму над Вултавой. Он застрелился и навсегда застыл над пражской панорамой, под отвратительным массивным памятником Сталину, который возвели на Литенской горе. Свиньи. Карл помнил, как взорвали памятник Сталину, который торчал над Прагой, и с начала 50-х годов невероятно уродовал панораму города. В день, когда обвалились последние остатки гранитного монумента, по всей Праге рекой полилось пиво. В пивных и трактирах обнимались незнакомые люди и весело угощали друг друга стопочкой чего-то крепкого, ни словом не обмолвившись о причине этого коллективного, хотя и сдержанного веселья. Сталин еще вырисовывался на пражском горизонте, когда отец Карла, профессор Оскар Кепелла, пустил себе пулю в лоб. В тот же день над мертвым телом отца, под гранитным лживым взглядом уже мертвого, но все еще живого Сталина, Карл понял, что ему всей жизни не хватит на то, чтобы довести до конца свое горе, до дна ненависти, прозрения и безнадежной борьбы без перемирия. And I
о романе Хорхе Семпруна рассказывала Нелли Павласкова. И в завершении передачи околомузыкальная тема. Как выглядел Моцарт? Микрофон Марьяне Арзумановой.
Посмертная маска Моцарта не сохранилась. Его жена Констанца со словами «Слава Богу, что эта безобразная штука разбилась» вымела черепки. Очевидно, поэтому все портреты композитора не похожи друг на друга. Неизвестный до сих пор портрет великого австрийца будет представлен посетителям берлинской Гемельде-галереи завтра, 27 января, в 249-й день рождения композитора. Портрет размером 80 на 62 сантиметра, выполненный маслом, собственно говоря, выставлялся в Берлине уже давно. Галерея приобрела это полотно кисти известного художника Иоганна Георга Эдлингера еще 70 лет назад, но во всех каталогах оно значилось именно как портрет неизвестного мужчины. На сходство изображенного на картине человека с Моцартом первым обратил внимание старший куратор музея Райнер Михайлис, который убедил эксперта-моцартоведа Вольфганга Зайлера проверить свою догадку с помощью современных компьютерных технологий. Для сравнения был выбран портрет Моцарта, написанный в 1777 году на 13 лет раньше, чем была создана картина Эдлингера. Вывод оказался однозначным. Райнер Михайлис прав, на картине изображен именно Моцарт. Музыкант позировал Эдлингер во время последнего пребывания в Мюнхене в 1790-м, за год до своей кончины. Эксперты считают теперь, что это, скорее всего, последний прижизненный портрет композитора. Никто точно не знает, где он похоронен, как играл каденции к своим концертам, никто точно не знает, как он выглядел.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Ее подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.